Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Моя дорогая коллега и соведущая Кира Лаврентьева с нами сегодня на связи. Привет, Кира.
Здравствуйте.
А гость нашей сегодняшней программы с нами на связи из Норвегии. Из города Тронхейма священник Александр Валахань, настоятель прихода святой благоверной княгини Анны Новгородской в Тронхейме. Добрый вечер.
Здравствуйте, Константин и Кира. Очень рад вас слышать, рад этому общению.
Мы тоже рады, и наши радиослушатели, думаю, тоже. К тому же вы уже не в первый раз в программе «Светлый вечер». Вы рассказывали уже как-то на наших волнах о православии в Норвегии и отчасти о своем пути в эту страну и о своем пути к священству. Но вот об этом как раз мы с вами хотели бы сегодня поговорить чуть подробнее. Мы с Кирой, напомню нашим радиослушателям, в этих беседах разговариваем со священником о его пути к вере, о его пути в вере и о той цепи событий, которая привела к рукоположению во священнике. Ну и в вашей ситуации это, конечно, совершенно какая-то особенная история, в чем-то, может быть, экзотическая, связанная с Норвегией. Я могу признаться, что для меня Норвегия какая-то совершенно волшебная, притягательная страна. Я, в общем, давно мечтаю туда попасть, ни разу там не был.
Будем рады видеть.
Вот, да. И, да, вот я так пользуюсь случаем, напрашиваюсь в гости, и поэтому для начала просто не могу не спросить вот об этом вашем, может быть, вкратце, но общем ощущении православия в Норвегии. Что для вас, как для русского человека, живущего в Норвегии, православного человека, но, если угодно, дало вот это северное пространство, в котором, наверное, несколько по-другому ощущается православие, нежели чем вот у жителя России.
Да, здесь, конечно, особенности точно существуют. В каком-то моменте это тот самый край мира, о котором, возможно, Господь и говорил, ну, один из этих краев, где направляя своих благословляя апостолов на их служение. Здесь это ощущается, поскольку ты на побережье Северного Ледовитого океана или Атлантического в их соединении. Но если говорить про наших соотечественников, которые в основном составляют прихожан в наших приходах здесь, то это вот рассеяние, и где священники, немногие, которые здесь совершают служение, православные священники, они в роли вот тех собирателей стада Христова, если выражаться библейским языком. Ну, а, собственно, служение особенное в том, что мы здесь в инославном окружении, у нас здесь часто и в большинстве городов нет своих храмов. Ну, для меня лично особенность в том, что я не только в городе единственный православный священник, но на сотни и тысяч километров единственный. Это, конечно, и добавляет задач, работы, и собственно, мера ответственности, конечно, уже иная. Думается, вот этот опыт, но в то же время встреча с теми, кто когда-то в ранней истории и Руси, и России, и Скандинавии, и судьбы соединялись, и не случайно вот на памятнике тысячелетия Руси в Великом Новгороде, вот где я видел, Константин, вы тоже недавно побывали, да. Там как раз в числе первых или самый первый, это Рюрик, относящийся к Скандинавии. Но это для меня было тоже моментом особенным, вот открытие тех страниц истории, глубинных страниц, которые, оказывается, показали много схожего, родственного, да и неудивительно, что, вот, например, оба Олафа, короля норвежских, христианина, они свое вот служение монаршее и служение христианизации своего народа совершали в тот же период, как и святой равноапостольный великий князь Владимир. 997 год, собственно, считается и годом основания Тронхейма королем Олафом Тригвассоном, и годом христианизации. И, к слову сказать, в 1997 году тогда митрополит, а сейчас святейший патриарх Московский всея Руси, посетил как раз Тронхейм и участвовал в торжествах по случаю празднования тысячелетия крещения Норвегии. Вот эти особенные моменты так поначалу можно обозначить. Ну, еще, может быть, один бы я добавил, думаю, он тоже, кстати, существенный, хотя Россия сама-то многонациональная страна, поэтому это тоже с оговоркой, что это, наверное, не совсем в диковину для России, но здесь наши приходы, они именно многонациональные, и в этой их многонациональности при этом вот как-то я бы сказал, более глубоко и по-настоящему, что ли, проживаешь вот это понимание, что во Христе нет ни иудея, когда действительно людей объединяет вера в своем существе, а не просто как бы некий национальный такой островок в диаспоре, за границей. Вот это еще, наверное, момент особенный.
Отец Александр, чисто по-человечески, вы привыкли уже там, освоились, или все же тяжело, учитывая то, особенно тот факт, что вы один священнослужитель на много тысяч километров?
Да, я освоился, я 18 лет уже живу в Норвегии, хотя родился, кстати, в городе Москве, да, и как-то меня жизнь в Норвегии... Ну, свела поначалу с теми, которых я воспринимал через, опять-таки, книги истории, как викингов, суровых людей. Сейчас, конечно, многое изменилось, но здесь очень многое оказывается похожим, несмотря на какие-то другие моменты. Например, вот в первые годы пребывания здесь меня очень радовали, что здесь, например, в изобилии растут березы. Это вот, наверное, дерево, которое выделили в первую очередь, если спросили, типичное или характерное русское дерево. Вот березы здесь очень много, они под окнами дома, где я живу, они у храма нашего небольшого в Стеклестаде, в историческом месте Норвегии. Здесь летают те же сороки, воробьи, ромашки. Ну, словом, осваиваться в этом смысле не было сложно, и, надо сказать, отношение местного населения, современных норвежцев во многом и было, и есть доброжелательное к иностранцам, и, собственно, это способствовало как-то вот... Вообще, мне в этом контексте вот вспоминались, когда возникали моменты, вот это в развитии вашего вопроса, я подумал, моменты, а не вернуться ли, или как-то иначе направить ход своей жизни... то вот мне очень откликаются слова из послания к Диогнету, где он говорит, что христиане вообще странные люди, для них вот любое отечество как бы чужбина, и любая чужбина может стать отечеством. И развивая мысль, там автор пишет, что потому что они как бы вот граждане Царства Небесного. Вот здесь это тоже способствует вот в этом окружении как бы инославном, инородном, в плане, что это не твой народ, в котором ты сформировался, вырос, которого ты часть, вот именно, может быть, в большей степени как-то направить и мысль, и душу свою вот к горнему миру, не имеем здесь пребывающего града. Ну, а так-то вот, если чуть-чуть в развитии, опять-таки, у меня еще, наверное, особенность в том, что и у нашего прихода, что он приход не в городе только, а приход на... Много городов центральной и северной Норвегии, это значит сотни и тысячи километров. И вот решением Священного Синода 2007 года, когда после моей иерейской хиротонии оно было принято, меня направили на служение для кормления общин в городах Тронхейме и Тромсё. Это север Норвегии, самый крупный город. Между ними, если ехать на машине, 1100 километров между этими городами. Но это, по крайней мере, вот обозначает тоже специфику, ну вот ту особенность служения здесь, на севере Европы.
Я бы, знаете, о чем еще хотел сказать, вот, может быть, завершая эту тему специфики Норвегии, как вы это оцените со своей стороны? Моя одна знакомая побывала в Норвегии в вашем приходе, причем в Москве, где она живет, она нечастая прихожанка храмов. Но вот именно оказавшись на чужбине, оказавшись в месте, где на каждом углу православных храмов нет, где православный храм – что-то особенное, очень такое тесно объединяющее людей, где есть такая приход-семья, которая складывается просто потому, что он небольшой, и там все говорят на твоем языке. Вот это стало чрезвычайно важно и близко, и, может быть, даже в каком-то смысле такое близкое именно вот теплое чувство к православию родилось именно потому, что это была Норвегия и русский приход в Норвегии. Вот часто такие примеры в вашей практике бывают?
Очень часто. Я бы даже сказал, наверное, это характерная черта, вот особенность как раз приходов за границей, где это не на своей земле, где это не так... что ли, обыденно, не так привычно, будь это коренится, будь это в истории коренится народной или же еще каким-то образом возникает. Здесь это... Вообще, кстати, я бы вот из разряда символизмов и в соединении с этим вопросом упомянул бы один момент, что в этом году именно столетие русской эмиграции в Норвегии. В 1920 году первые корабли вот с севера России, Архангельска и Мурманска, прибыли в Норвегию. И вот здесь вот это вот проживание вот малыми, казалось бы, группами, оно способствует тому, чтобы больше ценить друг друга. Собственно, вот первые годы, когда мы здесь начали жить, для нас вообще услышать русскую речь у проходящих мимо людей было просто несказанной радостью. Мы просто подходили к людям и знакомились, общались, кто сколько живет. И, ну, и это в приходе выражено еще в большей степени. Конечно, есть люди, которые туда приходят как бы как в некий такой оазис, что ли, где-то найти вот островок. И не случайно вот бываю я на некоторых конференциях, которые организуются в рамках вот конференции Русской Православной Церкви в Европе, где как раз именно значение прихода в диаспоре, оно подчеркивается в том числе в этом аспекте. Место, где вот как бы своего рода это гавань, где человек получает поддержку в первую очередь. Многие через это, кстати, не будучи верующими вот в России или Украине или Белоруссии, они приходят к вере здесь уже, оказавшись на чужбине, в понимании вот как бы некой оторванности, что ли, от корней своих. И действительно, вот этот опыт, мы его стараемся, и для меня это очень естественно было, это измерение, что ли, жизни, которое выражается не только в общих богослужениях, когда мы все обращены к Богу в молитве, к святым, но и в последующем общении, а именно и в трапезах, в общих каких-то мероприятиях, будь то концерты, паломничество. У нас есть вообще такой специфичный момент, это опять-таки к особенностям и к этому же вопросу. Мы часто снимаем храмы, поскольку у нас их нет, и у нас создан трудами прихожан, нашими общими усилиями уже давно, такой иконостас, который мы собираем и разбираем, вынуждены, ну, поскольку должны уступить место. И это тоже такое дело не общими усилиями, оно, как мне говорили некоторые вернувшиеся в Россию, говорят, нам теперь не хватает вот этого, чтобы собрать иконостас на многоярусный, потом разобрать, убрать, это становится чем-то очень значимым трудом, вот напоминающим об этом восхождении. Царство Божие силой берется, употребляющие усилия восхищают его. Так что этот момент очень-очень существенный, вот именно та общность, то тепло, которое рождается между людьми. Я считаю, многие, кто, вот, кстати, как-то ограничиваются лишь участием в богослужении и только упускают, как бы вот не до конца доводят вот эту меру совершенства, когда мы должны возрастать в полную меру возраста Христова. И об этом говорят многие священники в России и в других странах православные, и это меня очень радует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Александр Валахань, настоятель прихода благоверной княгини Анны Новгородской в Тронхейме, это в Норвегии, сегодня на связи с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Давайте обратимся к теперь непосредственно вашему пути, к священству. Я напомню, что отчасти вы об этом уже рассказывали в одной из программ на радио «Вера» в другом «Светлом вечере», но сейчас поговорим об этом подробнее. Меня, когда я эту программу слушал, удивил тот факт, что фактически для вас и приход к священству, и рукоположение были связаны именно с тем, что вы переехали в Норвегию еще до этого. То есть, в каком-то смысле, тут две вещи – жизнь в Норвегии и православное священство – для вас они вот оказались нерасторжимы. Вот как это было? Напомните нам.
Да, это был особенный момент. Я связал бы его чуть-чуть с предшествующим вот этапом, когда я учился еще в Московской государственной юридической академии, где была специализация в криминологии. И там-то, кстати, мне открылась вот некая тайна, что ли, человеческого самоопределения, свободы, когда, вот размышляя, почему криминология – наука именно о личности преступника, о причинах, почему человек вот приходит к тому, чтобы совершить преступление. И это мне потом несколько способствовало пониманию вот той проблематики грехопадения, которая была у первых людей. Ну, может быть, это своя узкая тема, а вот впоследствии уже, опять-таки, свой этап жизни, этап поисков, придя к вере христианской, семья-то у меня была неверующая, родители, я поступил в Свято-Тихоновский, православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, и, к слову сказать, завершил его на миссионерском факультете, и как раз завершение образования вот в ПСТГУ, оно уже осуществлялось, когда я уже несколько лет проживал в Норвегии. Здесь тоже свои, конечно, символы. Вообще я вот в чем-то, может быть, не знаю, наследие советского ли времени или же какое-то глубинное чувство. Это дискуссионная тема, где человеку жить, позволительно или нет, уезжать из своего отечества. Большая серьезная тема. Но так сложилось, я не был сторонником отъезда за границу. Я очень любил свою родину и люблю. И мне это было даже несколько затруднительно решиться уехать в другую страну. Но вот ряд каких-то, что ли, указатели на пути, каких-то таких своего рода знаков, они были в пользу такого шага, хотя, казалось, он будет лишь временным. Но это произошло вот 2000, на исходе 2002 года, начало 2003, как раз середина обучения в Свято-Тихоновском. И я когда узнал, что в Норвегии единственный православный священник Русской Православной Церкви, который служит в Осло, кстати, это финн, сейчас он уже архимандрит Климент, да, и который тоже совершает служение в разные города, и я, завершающий это обучение, или на середине пути находящийся, понял, что, возможно, мое там содействие, соработничество может быть не лишним, хотя главной причиной переезда, ну, по крайней мере, по фактам, было вовсе это не со мной связано, а с моей супругой Ольгой, которая девичья фамилия Марина. Вот она получила работу как научный сотрудник в университете города Тронхейма, и мы переезжали вот на какие-то, как нам казалось, считанные годы. Вот, и с тем, чтобы вернуться обратно на родину. Но вот так и сложилось по ходу истории, где человек предполагает, а Бог располагает. Пути Господни неисповедимы. Ну, вот так сложилось, что, помогая и в богослужениях, и отцу Клименту, отчасти в катехизации, по завершению уже обучения в Свято-Тихоновском, я получаю от него вот вопрос, не хотел ли я свое пребывание в Норвегии соединить вот с той важной, что ли, миссией, вот с тем служением, которое самое важное в жизни. И не сразу, но по размышлениям некоим я согласился, хотя не совсем считал, может быть, себя вот на эту задачу на тот момент, по крайней мере, подходящим человеком. Но я откликнулся, по крайней мере, согласием, и все было все равно передано уже на усмотрение священноначалия, где поначалу у меня была встреча тогда с епископом Марком, который впоследствии возглавлял уже некоторое время управление по загранучреждениям Русской Православной Церкви. Это сейчас митрополит Рязанский, владыка Марк. Вот. И затем уже состоялось, как сказал мне отец Климент, настоятель прихода святой княгини Ольги в Осло, что высокопреосвященнейший митрополит сам вспомнил о вас. И я приехал, и хиротония дьяконская состоялась уже в конце ноября 2006 года в Смоленске, в Успенском соборе. Если дальше эту линию жизни вот раскрывать, то вот дьяконская хиротония состоялась, да, и после нее я служил в основном в приходе в Осло, который в 500 километрах от Тронхейма. Я туда приезжал довольно часто. Но и уже в феврале, в конце февраля 2007 года, то есть спустя каких-то три месяца состоялась иерейская хиротония. Первую хиротонию совершил сам ныне святейший патриарх, тогда митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, который тогда возглавлял отдел внешних церковных связей Московского патриархата. А вторая хиротония, по его благословению, моя вторая хиротония, то есть хиротония восвященника, была совершена уже Преосвященнейшим Игнатием, епископом Вяземским тогда, сейчас он епископ Выборгский, и что для меня тоже по-своему символично, город Выборг вот на территории России, это город, который в свое время, да и сейчас, я знаю трудами некоторых священников, возрождается это вот некое понимание, имел своим небесным покровителем как раз Олафа, короля норвежского, то есть Олафа Харальдсона, А ведь Тронхейм, вот где сейчас я проживаю многие годы и служу, это именно город Вечного Короля Норвегии, как его называют, именно город Олафа Харальдсона. Ну и вот эта хиротония, состоявшаяся уже 25 февраля, к слову сказать, это было в том году, 2007, это был день воскресения торжества православия, она и стала вот этим важным моментом в моей жизни, который вот определил ее ход, что ли, вот на эти последующие все годы. Вот сейчас идет уже 14-й год, вроде бы, если. Да.
Изменилась ли ваша жизнь? Понятно, что внешне она очень изменилась, да, после рукоположения. Но насколько была ли перемена после рукоположения? Случилась ли с вами мощная, разительная перемена? Был ли до этого Александр Верениным и стал пастырь Божий? Была ли эта черта перейдена? Или это все-таки постепенный путь?
Думаю, что да, было заметное изменение. Мне в этом смысле откликаются слова апостола Павла: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». И вот особенно относится это к священническому служению. Я бы, вернувшись чуть в прошлое, еще упомянул бы в этом отношении, однозначно, конечно, само крещение, которое я не был крещен с детства, я уже говорил, что семья у меня была неверующая, а пришел к вере, да, в результате долгого пути поисков. И вот это крещение еще тогда, прошедшее 1998 году, оно было, конечно, огромной переменой для меня. Просто я, не знаю, месяц, может быть, как бы, как сказали бы, летал как на крыльях, какая-то легкость такая в душе, да и в теле. Поразительное было преображение. То, что связано со священством, было еще в большей степени для меня, ну, собственно, я бы сказал так, высотой, который вопрос достоин ли ты там пребывать, вот такой фавор, где тоже мы знаем, далеко не всех апостолов Господь возводит с собою. И, честно сказать, всегда воспринимал священство вот именно с неким таким священным же трепетом и отношением, и никогда вот задолго до этого даже не предполагал, что моя жизнь может стать именно священническим служением, именно в силу того, что я, может быть, не тот, кто... Мне вот тоже откликаются в этом смысле слова апостола Павла, что никто не примет этой чести, не будучи призываем Богом, как Аарон. Я в этом смысле, может быть, в большей степени ожидал, именно если будет такой призыв, или его не будет. Но я считаю, вот человек, вот в нашем понимании, кстати, это очень важный аспект, чтобы мы сохраняли вот верное равновесие как в догматике, так и в аскетике, вообще в практической стороне жизни, что человек-то уж точно не безучастен. Мы соработники у Бога, говорит апостол Павел, это очень важная мысль, я насадил, Аполлос поливал, взрастил все Бог. И вот здесь вот приготовление к священству, оно и возможно, и должно, видимо, быть. Но у каждого разный путь, разная история. Для меня перемена, ну, внешним образом понятно, что она совершилась. Мне даже поначалу было несколько странно, ну, или, по крайней мере, непривычно, что меня называют там отец Александр. Но главное, конечно, мне вот запомнили слова ныне вот святейшего патриарха, тогда митрополита, когда он после диаконской хиротонии напутствовал меня вот в алтаре Успенского собора в Смоленске и сказал, что главное помни, что основное в твоей жизни должно быть служение Богу и Церкви. Вот это, говорит, не забывай никогда. Ну и вот это, в эту меру сил, честно скажу, мне это очень откликнулось, потому что еще в советское время, когда я не был верующим, вот я очень любил читать исторические книги. Для меня вот фигуры, ну, начиная с Былин, там, Илья Муромец, а потом уже вот и святой благоверный князь Александр Невский, в честь которого, кстати, я и крещен, и святой благоверный Дмитрий Донской. Это были вот тогда просто, может быть, персонажи исторические, то, что о любви к Отечеству, о важных моментах истории народа. Но потом это все наполнилось тем измерением, которое недоставало в те советские годы, где это замалчивалось, как бы нивелировалось. И вот здесь вот потому вот стояние, что ли, за истину, за правду, вот именно служение тому высшему, к чему призван человек, вот здесь это вполне позволило, вот вы спросили о перемене после прихода к священству, я считаю, это самая вот существенная перемена, когда человек, может быть, в некоем ожидании, и вот этот потенциал, он раскрывается, но не сам по себе, как цветок поутру, хотя вот мы знаем элитропион, но вот это сравнение с подсолнухом, которое движется во след солнцу, но вот в результате в том числе вот этого соработничества, где участие человека важно тоже в большой степени, собственно, почему Господь и направляет своих апостолов. Так что это было главной, думаю, переменой, и то, что вот уже в конкретике священнического служения, как это воплощается, где особый трепет предстояния престолу. Но мы понимаем, конечно, что служение священническое, оно не исчерпывается служением алтарю, как иногда так редуцированно несколько определяют служение священника. Конечно, это служение людям, которые составляют церковь, народ Божий. Конечно, это обращенность и к Богу, и к людям, которым ты содействуешь в этом прихождении к Богу. И здесь много своих аспектов, будь это таинство исповеди, некое духовное руководство, научение вере. Здесь отчасти, вот если брать уже Норвегию, здесь все-таки надо сказать, что вот первый русский приход, он возникает в 30-е годы 20 века, и то он был довольно малочисленным. И здесь, конечно, это вот жатвы много, делать или мало. Здесь повторяется, конечно, этот феномен или этот момент в истории. Здесь в стране, где самая северная географическая точка Европы, много наших соотечественников, и вот это вот служение мое, в том числе вот многолетнее в этих переездах между городами, собирание людей, оно вот составляет, я бы сказал так, значительную часть моего священнического служения, и оно очень благодатно. Это, наверное, самая большая радость, я думаю, вот, ну, по крайней мере, для меня так это, когда ты видишь людей, которые действительно, где у нас богослужение в некоторых городах там не то, что раз в месяц, бывает реже, поскольку они очень отдалены и всюду не успеть. Но вот это именно радость встречи со мной, да, как со священником, но и через это, когда мы совершаем богослужение, особенно божественную литургию, вот такой полноты встречи с Богом, богообщения и, конечно же, таинство Евхаристии. Это, вот, думаю, главная составляющая, да, служения священника здесь у меня, по крайней мере.
Мне просто очень по-человечески это интересно и важно, и я думаю, многим из наших радиослушателей тоже. Ведь, получается, у вас нет такого традиционного священнического сообщества, да, дружеского. Получается, вы не можете встретиться с кем-то, поговорить в воскресенье, кроме своих прихожан. Ну, так ведь, отец Александр? То есть среди литеран... Среди лютеран вы один православный священник на многие сотни, даже тысячи километров, как мы уже с вами обговорили. Каково это? Вы уже 18 лет находитесь вот в таком состоянии, одиночество такого в светском смысле этого слова.
Да, да, но это и так, и не совсем так. Почему? Потому что, ну, под лежачий камень вода не течет. Мне стало довольно привычно вот эти переезды между городами на сотни километров, поэтому мы стараемся, по крайней мере, вот с приходом в Осло, часто посещать друг друга, особенно, конечно, когда это престольный праздник, или же когда это День памяти святого Олафа Норвежского. Кроме того, мы стараемся в меру силы, кстати, на это существуют просто такие благословения священноначалия Русской Православной Церкви, непременно стараться приходом, чтобы было налажено и вообще существовало межприходское взаимодействие. И вот у нас оно, ну, по крайней мере, я этому отдаюсь во многом, я стараюсь обязательно и к себе приглашать священников из стран Скандинавии. К слову сказать, мы сейчас вспоминаем патриарха Московского и всей Руси с титулом, добавляя еще и всех северных стран. Вот здесь нет отдельной епархии, страны Скандинавии, но мы стараемся друг другу, и ко мне приезжали и священники-настоятели из Копенгагена, из Стокгольма, из Рейкьявика, из Хельсинки, из Осло, я к ним тоже приезжаю. То есть мы, вот при том, что это большие расстояния, стараемся их преодолевать, и поэтому не совсем, конечно, настолько, что ли, обездоленная, как бы у Робинзона Круза на острове бытия. Тем более, конечно же, вот как и сейчас этому свидетельство, что мы общаемся с вами на таком расстоянии, мы общаемся часто по телефону. У нас, более того, вот что для меня тоже особой радостью является, нередко приезжают священники, например, румынские или сербские из Осло, где они там есть, где совершают постоянное служение. И мы очень часто совершаем здесь, в Тронхейме, в нашем приходе, вот такие соборные богослужения с духовенством румынским, сербским на разных языках. Мы вообще стараемся языки использовать. Многие в богослужении, как минимум, используем вот церковнославянский, конечно, норвежский обязательно, и вот уже, соответственно, греческий у нас бывает, или же вот румынский, сербский, если есть духовенство. Поэтому вот радость наша достигает такого совершенства. Это здесь это особенно ценно, в отличие от, скажем, больших городов в России, где это нормально, где есть кафедральные соборы, где даже и в обычных приходах несколько священников. Тут же это действительно событие редкое, но оттого и вдвойне сугубо такое ценное.
Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» священник Александр Валахань, настоятель прихода святой благоверной княгини Анны Новгородской в Тронхейме, это в Норвегии. На связи с нами также моя дорогая коллега-соведущая Кира Лаврентьева, у микрофона я, Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через несколько минут. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».